Добрый вечер, уважаемые зрители. Сегодня у нас в эфире передача «На самом деле» на канале Револьвера ТВ. Сегодня у нас 28 ноября 2022 года. И в эфире Валерий Смирнов, и вот на соседнем экране Вадим Кирюхин.
Здрасте.
Ну, сегодня мы решили посвятить наш эфир теме с 1 декабря СВО под колпаком. Поскольку тут мы живем за 3 дня до события, которое ознаменуется вступлением в силу сразу 2 законодательных актов, подготовленных разными органами по врозь, но по одному и тому же поводу. Ну, во-первых, в российской газете был напечатан приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации об утверждении перечня сведений в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации. Вот так-то называется. Перечень достаточно длинный, в нем 60 пунктов, и в него включены самые, по-моему, все сведения, которые только могут существовать о военной и военно-технической деятельности. Во всяком случае, я никакого-то изъяна в них не обнаружил, а может быть, какое-то открытие даже для себя и сделал, потому что я даже не предполагал, что такое существует или что об этом можно написать. Но само по себе это лишь довесок, который к закону, который был принят 14 июля 2022 года, который называется так, о контроле за деятельностью лиц, находящимся под иностранным влиянием. Заметьте, это уже не просто иностранные агенты, которых мы градили этим статусом, а уже которые просто находятся под иностранным влиянием. Так вот, к этому закону довешивается как раз и вот этот вот самый список тех сведений, которые могут принести ущерб безопасности Российской Федерации. Что сразу хочется заметить? Дело в том, что у нас существует такое понятие, как государственная тайна. Ну, собственно, не только у нас. К ним относятся сведения, которые снабжены грифом «секретно», «совершенно секретно» и «особой важности». Да, ну, в советское время существовала еще особая папка. Я не знаю, существует она сейчас, или, может быть, ее само существование тоже находится под секретом. Вот. Как говорилось в одном известном сериале, да, господин министр, тот, у кого есть секреты, должен хранить в секрете, что секреты у него есть. Вот такая вот английская формула, да? Так что я не исключаю, что, может, там еще что-то существует, но, во всяком случае, официально разговор идет об этих 3. И особенность этого списка, с которого мы начали наш разговор, как раз в том, что он говорит о сведениях, не составляющих государственную тайну, но которые, тем не менее, таким являются, могут быть использованы против безопасности Российской Федерации, а следовательно в рамках вот того закона, который был принят 14 июля 2022 года, тоже таким образом наносят ущерб и следовательно могут быть, так сказать, за них может наступить кара. Оба этих акта сходятся вместе с 1 декабря, то есть через 3 дня, когда они вступают в действие. Перечислять все эти 60 пунктов я, естественно, не буду, в этом и нет никакого смысла. Обозначу лишь коротко, в чем здесь изюминка. Дело в том, что когда кто-то получает доступ к государственной тайне, он, во-первых, пишет об этом заявление некое, и, во-вторых, ему этот доступ предоставляют. То есть, иначе говоря, заключается контракт между лицом и государством о том, что одно получает государственную тайну, а второе обязуется ее не использовать там не по назначению. А в случае, если таковое произойдет, то он, как хранитель государственной тайны, значит, несет на себе уголовную ответственность, потому что он на это подписался. Ну и само по себе это условие доступа к неким видам должностей, в том числе и достаточно высоких, которые включают в себя доступ к этим материалам. Так вот, особенность этого перечня, о котором я вам только что говорил, как раз состоит в том, что это он не составляет сведения государственной тайны. То есть, иначе говоря, никто за него не подписывался. Никто не просил его эти сведения предоставить там, и так далее. То есть, эти сведения, которые, ну, теоретически могут входить в состав документов, которые у нас называются для служебного пользования. Но сами понимаете по названию категории, что это вовсе не значит, что вас допустили по службе пользоваться документами для служебного пользования. Это нонсенс, да? Так вот, как и фактически вот это вот, оба этих законодательных акта в этой своей части, они вводят ответственность именно за пользование документами для служебного пользования, даже если они таковыми не названы. Потому что в советское время те документы, которые были для служебного пользования, они снабжались грифом для служебного пользования. То есть было понятно, что это идет речь о каком документе. Сейчас даже этого нет. Но ответственность за них, тем не менее, наступает. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, как в знаменитом сериале «Игра престолов» звучало, когда спросили, а сколько человек знает про эту тайну? Ну, уже больше 6. Ну, значит, это не тайна, это уже информация. Угу. Так что, если люди, которые принимают этот закон, прекрасно понимают, на кого он направлен, то есть он направлен вот на эти многочисленные видео, которые являются документальными подтверждениями того, то, что в армии, скажем так, есть над чем поработать, да? Что есть какие-то уязвимые моменты, которые желательно было бы исправить, потому что люди не посылают эти видео просто так. Это не какие-то голословные утверждения, то, что посылается. Да, это не повсеместно, но тем не менее, тот человек, который оказался без бронежилета, тот человек, который оказался без зимней формы, тот человек, который оказался с какими-то инструкторами ненадежными, это как, например, да? А тому человеку не легче от того, что у кого-то все в порядке. И тот человек сигнализирует о том, чтобы ситуация исправилась. Никто не дезертирует, никто не отлынивает, никто не собирается выступать против государства. Люди говорят то, что я как гражданин имею право сообщить по Конституции о недостатках, которые я выявил. Это не добровольцы, даже если это добровольцы, это людей, ну как. Если ты отслужил в армии, как говорили, отдал долг, да, который никогда не брал. Если ты отдал долг, то ты, оказывается, еще будешь должен больше. По логике наших властей. Ты еще должен теперь отправиться туда и делать то, что тебе приказ. А если не будешь исполнять приказ, то, соответственно, это уже уголовное преступление. Этот человек, который не молодой человек, который уже имеет работу, возможно, имеет детей и так далее. И он уже кое-чего в жизни понимает. Это не бывший школьник. И он требует, чтобы его права исполнялись не потому, что он находится в правовом государстве, когда там Путин шутит, его там анекдот недавно был, да, бабка приходит, говорит, имею я право, имеешь право, но все равно ничего не получишь. Мне можно, да, но не получишь. Вот если человек руководствуется такой логикой, соответственно, его подчиненные руководствуются еще больше логикой, еще образом мысли, то значит, все-таки человек, который находится на государственном обеспечении, то есть на своих налогах, на свои. Там нет денег Путина, там нет денег Шойгу, там нет денег Герасимова, ни одной копейки там денег нету. Там деньги налогоплательщиков находятся, его собственные. И он требует на свои собственные деньги, если его отправляют рисковать жизнью, чтобы этот риск был минимизирован. Он имеет на это право. Закон направлен против этого, опять-таки, подход западный. Чем больше у тебя власти, тем больше у тебя ответственность. У нас подход другой. Если ты, соответственно, абсолютно не имеешь никакой силы ни над кем, если ты рядовой-рядовой, в прямом смысле этого слова, рядовой сержант и так далее, то ты, или лейтенант даже, ничего ты не имеешь права ни о чем сообщать. Тебя отправили умирать, все, дорогой товарищ, долг родине, защищать свое отечество и так далее, наше славное, которое уже, границы которого несколько теперь запутаны, вроде как Херсонская область присоединилась, но оказывается стратегически надо было, в общем, мы это не обсуждаем, да, и зерновую сделку тоже не обсуждаем, когда говорим, что не будем, а потом будем. Вот все это теперь обсуждать нельзя. Я не знаю, распространится ли это на нас, вроде по документу на нас это распространяться как рядовых граждан не должно. Но одно дело по закону, а другое дело, ну вы же понимаете. Вы же понимаете. Как-то раз я был в Московском городском суде по поводу, это был, я даже не помню, какой-то 2010 год или что-то в этом духе, по поводу, ну, там люди не платили, соответственно, жилищно-коммунальные услуги. И там председатель от горсуда, тогда я был помощником адвоката, а Валентина Александровна, и она, ей судья говорит, девушка ей говорит, вы что, она, поясняю, она все ссылалась на закон, она ссылалась на решение самой Егоровой, которое было в 2008 году. Она ей сказала, девушка, что вы меня моим собственным решением тут тычете, вы должны следить за политикой города Москвы, а не за законами.
Понятно.
Да, в общем...
У каждого есть своя...
Понятно, и то, что это будет распространяться, судя по всему, так или иначе на всех. Ну, в любом случае, это документ, он попадает в такую, наверное, папку документов, которые про нежелательные организации, про финансирование вот этого экстремизма, как Центробанк закрывает другие банки. То есть вот так, такой фактически узаконенное нарушение Конституции. В Конституции что? Ну, свобода слова, там вроде написано. Мы вроде ее опять приняли даже. Нас это обставили не как поправки, а чуть не как новая Конституция. Вот мы ее приняли же, правильно. Все за нее проголосовали. Там свобода слова никак не отменялась. Там свобода собрания не отменялась, свободный обмен информацией, все это спокойно можно делать. У вас есть государственные СМИ, а те СМИ, которые вы считаете неправильными, вы назвали их иностранные агенты. Те организации, которые считаете, что занимаются чем-то не тем, вы назвали нежелательной организацией. Вы уже вроде всех все обозначили, и теперь даже этого мало, да? Еще надо чего-то
понимать. Ну, безусловно, понимаешь, потому что то, что делает сейчас, это как бы это доводится до конкретной пунктуальной вот заметки вот по каждому пункту, конкретно расшифровывается, что это, кто это, именно поэтому этот список является таким вот всеобъемлющим. Ну, все-таки по отношению к тому, что ты сказал, хочу сделать вот две ремарки. На мой взгляд, никто не отправляет солдат на фронт, чтобы погибать. Отправляют их, чтобы побеждать. И ради этого в этом смысле. Потому что посылать кого-то людей на погибель, это бессмысленно. Посылают для победы. А вот обеспечить эту победу могут отнюдь не только они. В этом-то и суть дела. Они оказываются крайние в этом списке, потому что, в общем-то, это те, кто должен ее реально материализовать. А для этого их должны снабжить соответствующим оружием и соответствующим командованием. То есть это все слагаемые победы. А вот являются и имеются ли эти слагаемые в данном конкретном случае, это, конечно, вопрос. Потому что в войнах, как известно, есть не только победители, но и проигравшие. Значит, проигравший каждый раз, это наверняка не тот, кто овладел всеми компонентами победы. Ему чего-то не хватило. Ему не хватило войск, храбрости, оружия, ума у генералов и так далее и тому подобное. Так что здесь, я думаю, что во всех войнах, к сожалению, составляющие являются именно такими. Во всем прав и орел победитель, да, а, как говорили римляне, горе побежденный. А теперь второй момент относительно самого закона, который действительно, так сказать, вводит такое тотальное, так сказать, объяснение всего, чего может навредить интересы государства. Там ключевое слово, которое, кстати, является необъясненным, это сведения. Вот в каждой статье этого, особенно приказа, да, в ФСБ, идут сведения об оценке и прогнозах развития, там, допустим, оперативной обстановки, сведения о планировании осуществления мероприятий по гражданской и территориальной обороне и так далее. А что такое сведения? Вот это слово «дженерик». Понимаешь, по сути это должна была бы быть некая информация, заметьте, соответствующей действительности, которая получена из какого-то источника, то есть достоверная информация, да, и которая затем распространена, даже несмотря на то, что на нее не наложен гриф «секретно». И вот в этом случае она, даже ее несекретное распространение, несекретная информация принесло ущерб. Но встает вопрос, а, например, если ты не имея доступа к этой информации, вообще не зная ее, вот взял, распространил, и она совпала с тем, что происходит на самом деле. Это сведения или нет? Вот как это можно понять? Вот я тыкаю пальцем в небо и попадаю вот именно в ту точку. Вот это сведения или не сведения? Вот это в документах не объясняется. И именно это тот момент, когда это может трактоваться произвольно. Понимаешь, когда в одном случае тебя могут сказать, ну это ты пальцем пнул в небо и случайно попал, а в другом, что ты распространил на самом деле сведения, которые, как у нас вот часто говорится, обрати внимание, что у нас последние 30 лет в юриспруденции такая прижилась формула. Неустановленным путем, от неустановленных лиц, с неустановленными там коллегами, там совершил кто-то тот.
В неустановленном месте, неустановленным лицом, неустановленным средством было совершено преступление. Как
Бочкова. Да, я очень часто обращаю внимание на это слово, потому что я не помню в советской практике вообще какого-то такого следственного документа, которым бы слово неустановленное, так сказать, встречалось бы периодически и считалось бы нормальным. Если вы не установили, значит, этого нет. Понимаешь? Вот тогда практика, ну, нормальная, более-менее связанная, так сказать, с логикой, была такая. А если вы что-то установили, то вы это и доказываете. А если вы пишете через точку неустановленное время, место и там-то, описывая событие, которое как бы случилось, но доказательств для которого у вас нет. Вот это как? Вот это стало в российской юриспруденции, я не знаю, насколько в западной, потому что я в западных источниках такого количества это не встречал. А в российской юриспруденции это стало общим местом. И поэтому вот относительно того, что это такое сведение, у меня есть, конечно, очень большое подозрение, что это может быть истолковано, ну, мягко говоря, расширительно, а не, мягко говоря, произвольно. Вот. И поэтому, собственно, идея всего этого, как мы отразили в названии передачи, это накрыть всю эту операцию таким колпаком, под которым, из которого может вычесть только то, что вы официально прочитали в официальной прессе. А официальная пресса это что? Значит, ее предварительно процензурировали, что ли? Значит, получается. Или как? А цензура у нас вроде запрещена. И вот здесь вот, конечно, идет такое размытие этого термина, которое в условиях нашего правосудия и в наших обстоятельствах, оно является очень опасным. Тут вот, кстати, к этой же теме, вот один из вопросов слушателя. В РФ окончательно умерла свобода слова и права человека. Осталось ввести презумпцию виновности, поставить видеокамеры в квартирах и выходить из квартиры, послав предварительное СМС ФСБ, зачем вышел. Вы знаете, вот самое смешное в вашем утверждении, это то, что по частям это уже реализовывалось, во всяком случае в режиме попытки. Позвать предварительное СМС, зачем вышел, мы что-то похожее проходили в эпоху коронавируса, да? Когда надо было, в общем, как-то там сообщать или не сообщать, но, во всяком случае, я знаю, что на Западе это было кругом бегом, так сказать, своеобразным. Во Франции, например. Там действительно были люди, получали штрафы такие приличные, 1000 по 1500 евро, за то, что он там вышел куда-то не известив, и его там какой-то контроль там взял, так сказать, за задницу. Вот. Видеокамеры и так стоят уже абсолютно повсюду. А презумпция виновности, она вот, исходя из вот этих вот актов, которых мы только что обсуждаем, она как бы сама латентно присутствует. Другое дело, что, к сожалению, если бы дело ограничилось одной РФ, и мы могли бы сказать, что вот он нашелся остров зла, в котором все это существует, а кругом белое пушистое море демократии, которое вот только выйдет за забор, и там другая жизнь, там все хорошо, там уже права человека соблюдаются, презумпция виновности никогда нет. Это они даже слова такого не знают. Вот. Ну, аж не говорю о том, что про видеокамеры вообще, откуда они там, как можно следить за живым человеком, если он не дал свое согласие. Вот я это говорю все ерничая, потому что понимаю, что вокруг это существует в таких объемах, вот, что говорить после этого о свободе слова и правах человека осталось, так сказать, только как в очень... Может быть, только в художественных фильмах, типа там «Борьбы престолов». Как ты думаешь, Вадим?
Нет, «Игра престолов» это не про права человека совершенно там. Когда предложил вести демократию, человека, его подняли на смерть. А, кстати, это вполне себе укладывается, в общем-то, в то, что происходит. У меня, понимаете, такое ощущение, вот в 70-е, 80-е было, начало 90-х, было очень много таких фильмов, произведений, ну не только фильмов, книг, а антиутопических. И у меня такое ощущение, что впечатлительные люди и у нас, и за рубежом, насмотревшись всего этого, они так посчитали, что а почему бы и нет? Ведь классная же тема.
Это что-то типа Орвелла, да, 84-й год?
Нет, я имею в виду не типа Орвелла, я имею в виду вообще комплекс антиутопий как таковых. То есть я не смогу сейчас назвать какой-то один конкретный фильм, который посмотрели и сказали, что так надо, но явно впечатлялись, брали многое. Ну, то есть и при Рейгане какие-нибудь там, и не только при Рейгане, как... «Крепость», как «Бегущий человек». Ну, в общем, можно там «Побег Логана», можно много чего из этого перечислить, если желание есть. Да та же «Дюна», в конце концов, ладно уж. Подсматривать было есть за что. И патриотический акт Буша, как такой предвозвестник всего этого, как будто бы, в общем-то, для Запада закончились такие тучные 90-е. Которые такие благостные 90-е, западные. У нас-то это другая система, у них это было весьма хорошее демократическое время. А, хотя, опять-таки, не все так однозначно было. Просто была подведена определенная черта, и дальше уже стало все можно. Нет, ну все-таки про Европу давайте уж мы не будем говорить, что опускаться до того уровня. Да везде есть преступность. Ой, да везде есть нарушение прав человека. Ой, да везде не все, везде есть какие-то коррупционеры и миллиардеры. Ну, давайте это, опять-таки, Бангладеш посмотрим, Сомали, это не то же самое, что Куба. А Куба не то же самое, что Швеция, а Швеция не то же самое, что Израиль, а Россия не то же самое, что Китай. А Япония не то же самое, что Франция. Ну, например. Везде есть какие-то свои особенности, везде есть где получше, где похуже. Безотносительно климата и прочего. Просто, опять-таки, если смотреть на ответственность власти, например, там, то есть, когда президента Германии снимают за то, что его жена взяла льготный кредит в банке, помните, был такой случай?
Ну да, был такой случай.
Ну вот как бы это очень интересно, это отношение к коррупции показывает. И с сыном Саркози, его махинации в муниципалитетах тоже был такой, этого Себастьяна Курца, любимого канцлера в Австрии, его сняли за то, что средства массовой информации создавало более позитивный облик канцлера, нежели других кандидатов. Это вот так вот. То есть за
ну
это
да, мы сняли... Какую-то связь он с ними имел и так далее. Ну, так или иначе, свое служебное положение, надо понимать, что используют все просто в рамках тех или иных традиций и стран. Где-то это может быть шире, где-то меньше. Ну, вот, но так или иначе это присутствует. Ну, можно ли все это называть коррупцией, в каком объеме? Конечно, это вопрос открытый. Да.
Я к тому, то, что, скажем так, если мы сравниваем в Западной Европе, то в Западной Европе будут прецеденты, не только по отношению к гражданам каким-то рестрикций, скажем так, или санкций, но и по отношению к представителям власти, которые сделали, ну, совершили какой-то просчет, где-то оступились и так далее. И действительно, именно за небольшое отступление их карают. То есть, все-таки, ты должен соблюдать, ты можешь, если ты воруешь, ты должен воровать так, чтобы об этом никто никогда в жизни даже не помыслил. А если это есть, ты подрываешь нашу репутацию как демократического государства, ты подрываешь как лидер партии, нам с тобой выборы не выиграть. Ну а тому, кому выборы, скажем так, это не тот вопрос, который интересует выборы, если все, естественно, очень честно и очень электронно голосуют за вот это самое здоровское, конечно, электронное. Это. В общем, я считаю так, что люди действительно насмотрелись фильмов, в которых население полностью контролируется, и можно делать все, что угодно, посчитали, что так нужно. Ну и дальше уже каждая страна в меру своей испорченности это понимает. А по поводу пробития дна, слушайте, я не согласен. Во-первых, окончательно свобода слова рухнула, это я уже слышу, наверное, раз, я не знаю, 56-й.
Ну да, да, это так.
Это первый момент. А во-вторых, я не сомневаюсь, что и дальше будут какие-то продолжение таких же законов, таких как бы вот прямо вот не нарушающих, то есть не говорят, не-не-не, это, знаете, это тоже демократическая процедура, это сведения, это нечего бояться, доверять властям, мы там разберемся, мы достаточно компетентные в этом. Вот просто надо не верить вот людям, которые там что-то скидывают. Понимаете, вот они скидывают, они должны сражаться и побеждать, они вместо этого занимаются... Понимаете, скидывают видео, как им там плохо. Это что такое? Солдату не может быть плохо. Ты солдат, ты иди отправляйся. А ты тут скидываешь чего-то зачем-то, непонятно, что ты делаешь. Не-не-не-не-не-не. Вот мы для такого безобразия закон как раз этот и принимаем. Чтобы люди, которые находились в тылу, они не беспокоились, они жили своей жизнью. Вот. Ну, а если кто-то из них попадет, то там... Выполняйте боевую задачу. Что вам скажут, то и делайте. Не надо там пререкаться. Мы в конце, знаете, как это воспиталки там говорят, директрисы, не надо, вы здесь приехали учиться, а не выяснять отношения. Вот и давайте, вот что я вам сказал, делать. Вот такое
отношение. Ты знаешь, Вадим, да, с одной стороны, ты, конечно, прав, но другое я тебе хочу сказать. Ведь обрати внимание, что распространяются, во всяком случае, обширно распространяются по сети, только то видео с российской армией, где есть негатив. Вот логика подсказывает, да, что и их ограниченное количество каких-то этих видео. Я помню какое-то видео про ржавые автоматы, я помню какое-то видео про то, как там из поезда, так сказать, возмущенные военнослужащие, что нас...
Это было не то, это было из поезда, простите меня, это уже как бы выяснилось то, что...
Я говорю, что просто такого рода сюжеты, да. По логике вещей они должны хотя бы дополняться или балансироваться какими-то сюжетами положительными. За все это время я видел только один такой положительный сюжет, это когда, ну вернее как положительный, когда там в темноте вытаскивали с зоны как бы нейтральной там раненых там и прочее, и значит один солдат там сколько-то рассказывает другому, что он на себе вытащил негра. Вот, потому что этот негр что-то брыкался, что-то там бурчал ему по ходу движения, вот, но он никак не мог понять, а темно, ночь. Вот, поэтому, когда он его доволок для своих, оказалось, что он негр. Вот, и смысл, так сказать, шутки в том, ну вот мы теперь вот с собой вот там под сумки енота держим, вот теперь еще будем с собой негра возить. Понимаешь? Ну, это вот как бы прикол, он в большей степени показывает, конечно, атмосферу, да, чем то, что, так сказать, чем то, что действительно происходит, но то, что происходит концентрация какого-то негатива, оно показывает, что, в общем, это в этом значительная мера, конечно, и доля пропаганды как таковая. Но вот тут, кстати, к этому поводу добавляется вопрос нашего слушателя, тоже старого Ирна 785. А на Украине вообще ходят по квартирам и выискивают, кто за Россию находят, берут и убивают таких. Он недавно в Херсоне не менее 100 жителей таких было. Вы знаете, я вот не первый раз получаю такого рода сообщения, в том числе и во время передачи. И вот именно поэтому мне, знаете, с исхода уже 9 месяцев операции заинтересовал такой вопрос. Вот если украинская сторона называет все это российской пропагандой, то, может быть, она бы хоть раз это опровергла. Ну, например, показала бы тех самых жителей, ну, не 100, может быть, 10, может, 50, которых вот действительно захватили в Херсоне. Не то, что захватили, видели соседи, да? И показали, что они на самом деле живы-здоровы, что их судит гуманный, справедливый, демократический суд, что их не расстреляли где-то за углом, как утверждает злобно российская пропаганда. А вот они все налицо, значит, пересчитайте, как говорится, находятся там, допустим, под следствием. Ну вот за 9 месяцев я такого рода репортаж не видел, хотя, казалось бы, это вещь такая очевидная. Ну, особенно там для каких-то там матерых пропагандистов, которых на украинском телевидении там пруд-пруди, часть из них даже зрители смотрят, другую часть не смотрят, но во всяком случае они есть. Поэтому, вот поскольку это никогда не вызывает опровержения, то рождается, так сказать, известное подозрение, что, скорее всего, это правда, да, чем, так сказать, какое-то предположение. Так, еще от одного нашего слушателя. Я пока по теме, а потом другие вопросы буду слушать. Так, в январе всеобщая мобилизация, без всяких повесток, схватили на улице, отправили. В Ангую после войны выяснится, что ни один певец, сын депутата, избирком комиссара и других правильных людей там нет, только бедняки. Ну, знаете, во-первых, сообщение о том, что такого рода люди среди призывных есть, я не думаю, что они составляют большинство. Они не составляют большинство и в обществе, как в таковом. Есть, и даже погибшие есть. Ну, в общем, об этом как бы в прессе писали и читали. Не все, наверное. Ну, каждый по-разному понимает свой как бы патриотический долг. И вообще, что, как он должен ответить на запрос Родины. Кто-то пытается от этого уклониться. Так было и во время войны, на самом деле. Ну, я имею в виду Великую Отечественную. Кто-то шел добровольцем на фронт, а кто-то там, как говорится, искал себе бронь, повестку, то есть какую-то зацепку. Как помните, там у Глеб Жеглов попрекал, так сказать, вора-карманника, пока ты с липовой грыжей в тылу отсиживался. Ну, откуда же надо было взять эту справку про липовую грыжу? Вот, поэтому и такой вариант существовал. Так, и нам советуют ведущим, пора покупать маски и китайские преобразователи голоса от греха подальше. А зачем? Вот я думаю, что мы, никакие сведения из числа переименованных 60 пунктов не распространяем за их отсутствием. Вот, во всяком случае у нас. И то, о чем мы говорим сегодня, в частности, это определенного рода предупреждение властям, потому что мы такими сведениями не обладаем. Вот просто по причине того, что неоткуда их взять и нет желания их изыскивать. Поэтому мы анализируем по определению только открытую информацию. И эта открытая информация, кстати, она уже опубликована где-то. Мы просто проводим ее анализ. Другое дело, что из этого анализа могут вытекать как бы выводы, которые не совсем приятны там властям придержащим в тех или иных государствах. Вот. Но так или иначе, это анализ открытой информации. Что ты думаешь, Вадим?
Слушайте, все равно будут об этом говорить, все равно это будут распространять. Когда был принят, по-моему, закон, защищающий честь президента, кажется, или честь властей, что-то в этом духе.
Ну да, что-то такое, да.
Это было, по-моему, я даже не знаю, сколько, лет 5 назад, да, такая история. И там, собственно говоря, был только один случай, ну, когда там один человек прямо очень жестко по поводу Путина с оскорблениями, реально. Ну, то есть, ну, не владеет эзоповым языком, скажем так, от слова совсем. Или накипело, как вариант. И кроме этого, случай привлечения к ответственности не было, потому что, собственно говоря, все только и делают, что, как бы, ну, Путин это кроет, ну, кроме его самых каких-то отвязных апологетов, которые все простить, понять, без него никак, он и есть Россия, а вообще Россия это ничто, кроме него, ну вот это все дело. Кто это, как его, Пушкин иноагент, левша русофоб, все русофобы, кто смеет что-то обсуждать.
Ты знаешь,
это очень забавно, когда одновременно записывают и ватники, и русофобы, и все время хочется это. Ребят, ну вы как-то вот между собой договоритесь, кто вы, потому что мы одинаково, да, смотрим на любую власть, которая есть, одинаково про любую власть, говорим правду, у Булгакова это было. Правду говорить всегда легко и приятно. Вот все-таки первый, конечно, такой человек, он не боялся говорить и традиции нарушать, и церковникам говорить, и властям говорить, вот не боялся, и вот тогда с ним делали. Но это было тогда. Древний Рим. В это время с мракобесием, со всякими там законами, которые запретим то, что можем запретить. Вот победу обеспечить, Херсон не сдавать, это вот, понимаете, это вы не понимаете, это другое. А вот там, где люди ответить не могут, вот это мы как раз прижмем по полной программе. Вот, поэтому, конечно, еще мне, знаете, вот, Валерий Максович, я не знаю, я такой вам вопрос задам, вне. Как так получается, что и Джастин Трюдо, и Владимир Путин, и многие другие государственные деятели из разных стран мира являются вот учениками Клауса Шваба? Вот, и как-то вот все действуют в рамках его политики. Вот я не понимаю, что это за такой интересный персонаж, который вот все у него какие-то ученики, все выполняют его какие-то пожелания, каждый по-своему. Вот, какая-то непонятная история, согласитесь?
Знаешь, я честно признаюсь, как на духу, что вот о Клаусе Швабе я впервые услышал прямо сейчас. Вот ровно тогда, когда ты задал вопрос. Поэтому, значит, кто является его учениками, это сам Клаус Шваб как бы провозглашает. Если он жив, конечно.
Это да нет, он жив, это сами люди провозглашают, что да, мы его так это... Он наш, так сказать, ментор, прислушиваемся к его советам, мы были его учениками. Но каждый говорит что-то свое, но общее о том, что да, это человек, который оказывал или оказывает на нас влияние. Сведения.
Ну, про Трюдо не скажу, а что, и Путин тоже такое сказал?
Ну, была такая информация, я не могу сейчас какую-то точную цитату вам найти, но я думаю, это можно найти, если захотите.
Я просто думаю, что если бы такое было сказано, а это наверняка очень интересная информация, она бы, так сказать, распространилась так со скоростью эха. Вот такого эха я, честно говоря, не слышу. Но дело даже не в этом. Я думаю, что, может быть, это просто как бы спекуляции на тему этого некого Клауса Шваба, чтобы хотя бы люди заинтересовались, кто это такой и почему его все государственные деятели слушают. Я лично об этом, как говорится, не слышал, не говоря уже о том, что и Трюдо, и Путин по стилю, равно как и Макрон, люди достаточно разные, там, Байден, вряд ли они там будут слушать все только одного Клауса Шваба. Давай к вопросам, наверное, перейдем, потому что у нас еще все-таки есть для них определенное время. Так, вот все наш старый слушатель Ирина 885 спрашивает. Вот заканчивается зима и начнется распутится и начнется зима. На ваш взгляд, кто имеет преимущество в данной ситуации? Наша армия или ВСУ? И существенную ли роль будут играть новые мобилизованные? Вы знаете, относительно преимущества, на мой взгляд, это все зависит от того, как кто воспользуется этим преимуществом. Потому что вот, в частности, удары по энергосистемам, очевидно, направлены в частности на то, чтобы этих преимуществ было как бы с украинской стороны меньше. Это одно. И второе, что касается новых мобилизованных. Все зависит от того, как их будут использовать. Пока, на самом деле, я, насколько мне представляется, их сразу же в бой не бросают. То есть какие-то наверняка попали. И попали сразу же после мобилизации, но какого-то массового такого выдвижения вот этих мобилизованных частей на фронт нет. В действительности готовить, конечно, эти части, но если брать по примеру Великой Отечественной войны, при более скудной, конечно, технике и прочем в то время, военные части готовились, вот те, которые сражались под Москвой, начали формироваться еще в июле 41-го года. Это были именно части нового формирования, не только там одни переброшенные откуда-то там с Дальнего Востока или с Сибири. Поэтому вот подготовка это достаточно длительное дело, и, видимо, она еще будет... Она была поздно начата, на мой взгляд. Надо было делать это еще в марте. Но начали только в сентябре. Это еще один просчет, в первую очередь, Верховного Главнокомандования. Второй момент это то, как они будут использованы. И это очень важный момент. По уму... И, собственно, так поступало и ВСУ, потому что у нее мобилизации, все четыре волны, там, или пять, которые там прошли, они уже прошли на Украине, они происходили раньше. Они, в общем-то, делали по немецкому образцу и по советскому образцу, когда новое пополнение поступало в действующие части. То есть, случаи, когда вот формировались исключительно новые дивизии, новые формирования, вот именно как для битвы под Москвой, это был скорее эксклюзив. Вынужденные таким аховым положением страны. А вообще, по уму, этот, новые мобилизованные должны приходить в армию с уже действующим составом, чтобы как бы старички там на месте обучили уже более молодых опыту боевых действий именно в конкретном месте, в конкретной обстановке, с тем, чтобы это, так сказать, всем не приходилось эту военную науку познавать заново. Поэтому вот от того, как будут использованы эти новые мобилизованные собственные, зависит успех. Будут они использованы таким образом? Я очень надеюсь, что говорю очевидные вещи, что это понимает и военное командование. Но после тех ляпов, которые оно допустило за эти 9 месяцев, а их было много, уже в этой уверенности тотальной в этом нет. Поэтому я произношу это вот еще раз, там, хотя это, на мой взгляд, вещь очевидна. Если хочешь что-то добавить, скажи, или я дальше пойду.
Не, я вот по поводу новостей, вы там говорили, что попадалось какие-то такие, типа, у поезда, и ржавые автоматы, но это самые такие, наверное, может, раскрученные сказать, еще что-то. Есть и менее раскрученные. Вот, например, я хотел бы немножко зачитать, с вашего позволения. Значит, полковнику Вадиму Бойко, который работал в Тихоокеанском военно-морском училище, в Владивостоке поручили починить военную технику для мобилизованных, готовить новобранцев к боевым действиям. Бойко много раз докладывал руководству о том, что техника неисправна, а снаряжения для мобилизованных нет. Однако ему не помогали. 14 ноября после проверки полковнику сказали, что заведут против него уголовное дело об утрате и порче Бойко имущества на 100 миллионов рублей, заберут собственность в счет долга. Это вот то, что написала его жена Юлия Бойко, открытое письмо Путину, поэтому я его зачитываю, раз оно открытое. Пишет, что страдал бессонницей, похудел на 15 килограмм. А потом, 16 ноября, он застрелился, этот Вадим Бойко, знаете, таким очень интересным способом, 5 раз себе в грудь выстрелил. Вот. Да. Ну, это из серии, знаете, когда там кто-то нашел информацию по поводу Байдена, по поводу Клинтона, и тоже как-то вот 5 раз себе в спину застреливаются, вот. Вешаются, а потом еще 3 раза в грудь стреляют. Вот такие вот не записывают.
Ну да. Ну все может быть. Но все это, конечно, циркуляция информации. Сейчас большая проблема, конечно, получение достоверной информации. Скажем так. Вот приемы психологической войны, я думаю, освоили с обеих сторон. Я говорю об этом абсолютно без всякой радости, потому что способы изготовления фейков, которые вначале были примитивными, топорными, и мы о них говорили, так сказать, в начале этой спецоперации, сейчас они стали какими-то более изощренными, то есть учатся все-таки, да, и на своих, и даже разоблаченных ошибках. И поэтому все труднее становится отделять, конечно, фейковую информацию от подлинной, а главное проверить, насколько эта информация соответствует действительности и по факту, и по объему, скажем так. То есть методы исследования становятся все более сложными. Поэтому я вот просто сейчас выслушал все то, что ты сказал. Ну вот, так это или нет, ну фиг его знает. Вот у меня нет
определенного. Конечно, это неизвестно. Я надеюсь,
нет, что это все. Я понимаю, что, понимаешь, когда говорят тебе, ну, он там 5 раз друг друга в себя выстрелил там в лоб, ну понятно, что его, так сказать, убивали, да? То есть, как бы из этого следует.
Было нет, ли ну так, вот заклинил автомат в этот момент, всякое.
Ну, я не знаю, автомат, ты понимаешь, что ты держал в руках автомат, понимаешь, что застрелиться из автомата очередью невозможно, потому что он просто трясется в руках, понимаешь? Ну, поэтому может застрелиться только одиночным выстрелом. Значит, если кто-то стрелял в него 5 раз подряд с целью убивать, спрашивается, а зачем 5 раз-то? В общем, и 1 раз можно грамотно выстрелить. То есть, ну, здесь масса версий, понимаешь, и возможностей вокруг спекуляции, вокруг некой информации, которая может быть сама по себе высосана из пальца, понимаешь? Поэтому я вот без комментариев просто вот...
Понимаете, в чем дело? Конечно, это все действительно, если было бы только сейчас такие случаи, да, то есть только во время вот этой вот ситуации, в которой мы находимся, это было бы одно отношение. Но так как, к сожалению, и про армию, и вообще про то, как себя ну, чиновники ведут, но слишком много подтверждений, наверное, реальных уголовных дел, то, конечно, бы отношение людей к этому было другое. Но люди устали от определенного количества дезинформации, которая поступает со всех сторон. И действительно легче поверить тому, то, что скидывается там в интернете, как-то это выглядит живее, чем вот эта скупая речь, который идет с телевизора. И то, что телевизор мог бы освещать какие-то из этих проблем, это в качестве российской пропаганды сказать, да, действительно, все у нас идеально, есть вот такие вот ситуации, мы с ними будем разбираться, мы о них знаем, не волнуйтесь, мы это не оставим, мы не оставим там ребят, мы не оставим это без внимания, виновные там будут наказаны и так далее. Но у нас же, возвращаемся к самому началу, легче проблему замолчать. Опять-таки вспоминаем Левшу, который к чиновникам ходил обивать пороги о том, что по поводу строения ружей и по поводу того, чем там чистить или не чистить. Ну, что с Левшой делали. То есть, опять, а тогда поражение Крымской войны. Зачем нам это поражение надо? Люди об этом скидывают не для того, чтобы дискредитировать армию, а чтобы не было поражения. За свою жизнь люди беспокоятся.
Ну да. Ну, мотивация, она всегда должна в этом случае выясняться, и на самом деле она прозрачна, ее не просто вопрос о сообщении каких-то сведений, а главное с мотивом, с каким это сделано. Вот по этому поводу, кстати, и вопрос еще раз от нашего слушателя. Вы говорили, что в это военное время быстро выясняется, кто сторонник России, а кто враг среди нашего населения. А как вы тогда объясните точку зрения Краснова? Она получается вражеская? Вы знаете, во-первых, выясняется действительно быстро. И вы сами тому видите примеры. Во-вторых, некоторая часть людей, хорошо знакомых мне, с которых, в общем-то, я поддерживаю отношения, поскольку мы знаем друг друга давно, уже десятки лет, она придерживается проукраинской позиции. Вот такой, я бы сказал, яростно проукраинской, не знаете, такой слабо-латентный, там вроде бы вот и те правы, и эти правы, где кто, я еще разбираюсь, или там мне кажется, что они правы лучше, больше, чем вы, и так далее. А такая, знаете, яростная позиция. Он не один такой. Так сказать, я имею в виду Сашу Краснова. Но он свою позицию открыто декларирует, он ее не скрывает. Ну, что вам сказать, вражеский или не вражеский, это вопрос уже этических оценок. Так сказать, считать ли то, что... Так сказать, я еще до того, как мы прекратили вести с ним передачу, когда только начинался этот украинский конфликт, я ему напомнил, что оппозиция, российско-советская оппозиция, скажем так, она в свое время стояла перед тем же выбором, что и стоит сегодня российская оппозиция. Вот когда Гитлер напал на Россию, на Советский Союз, то как бы среди оппозиции было два течения. Было, с одной стороны, те, которые сказали, что Гитлер, вот наконец-то, с его помощью мы освободим Россию от большевизма. И таких был Краснов. Ну, однофамилец, конечно, но генерал, я имею в виду. Генерал Шкуро, казачий и так далее. Их обоих, кстати, повесили в 1946 году в Москве. А с другой стороны был, допустим, генерал Деникин. Ну, не он один, но это наиболее видная фигура, который на все предложения о сотрудничестве с немцами отказался, потому что он считал, что главное это Россия. А не, так сказать, тот режим, который в ней находится. И вообще, когда ей угроза как государству существует, как таковому, а было понятно, что немцы несут с собой угрозу именно государству российскому, то, так сказать, патриот России не может быть вместе с врагом России. Вот есть две позиции. И эти две позиции, по сути дела, реализовались еще раз сегодня. Вот в этом конкретном конфликте. Потому что я думаю, что не представляет ни для кого, ни для проукраинцев, ни для прорусских. Вопрос в том, что конфликт идет, собственно, не с Украиной, а с Объединенным Западом, который действует через Украину. И, собственно, этого особенно никто даже и не скрывает. Поэтому это просто данность, да, очевидность. И в этом конфликте Запад надеется раздавить Россию. То есть, как сейчас это говорится в современной версии, ее денуклеаризировать и демилитаризировать. То есть, иначе говоря, лишить всего, ну а дальше уже там деколонизировать еще надо к этому добавить. То есть это означает, так сказать, так разрезать ее на произвольные куски, которые объявить бывшими колониями России. Вот. Поэтому речь идет о судьбе России, собственно, то же самое и товарищ Гитлер предлагал. Я все время вспоминаю план Барбаросса с его четырьмя рейхскомиссариатами. Москва, Остланд, Кавказ и Украина. Но фактически, так сказать, деколонизация так называемой России, в кавычках, она и предполагает следование в той или иной пропорции именно этому плану Гитлера. Поэтому тут за каждым выбор свой. Вот кто-то выбирает сторону Деникина, я имею в виду оппозицию, а кто-то сторону Шкуро. Ну и Краснова, тот, который атаман. Вот. Поэтому тут каждый делает свой выбор, независимо, так сказать, от предыдущих каких-то убеждений. Ну а дальше, как говорится, история расставит все на свои места, да, и покажет, кто был прав, так сказать, а кто не прав. Единственная ремарка, которую я хочу сделать, и которая, скажем так, ну, несколько отвращает меня от полной аналогии с тем периодом, это то, что все-таки и Краснов, и Шкуро, и Деникин были люди идейные. То есть они по-разному понимали эти идеи, но они были люди идейные. Те, кто сегодня стоит на этой проукраинской позиции, ну, у меня есть некая такая тень сомнения, связанная с тем, что у них есть какие-то деловые интересы, родственники, там, мама, папа, жаба, вот, еще там что-то. В общем, короче, какая-то цепь интересов своих или близких родственников, которые как бы вроде бы не являются определяющими в этой позиции, а с другой стороны ставят вопросы, вот, а почему он именно на ней оказался, если он был, так сказать, таким патриотом России и, как следствие, поэтому оппозиционером, исходя из интересов России, да, оппозиционером Путина. Ну вот, пожалуй, такое замечание, которое я могу сделать на этот счет.
Так. Вообще, конечно, мы оказались, да, в таком интересной ситуации, когда у нас внутри предлагают позаимствовать времена Маккарти, времена Маргарет Тэтчер с их, скажем так, жесткими подавлениями любого инакомыслия, что это даже не советские, это вообще, это именно чисто произвольные какие-то вещи. Mm-hmm. Я уж с другими странами, естественно, не сравниваю, я сравниваю с нашими, как любят выражаться, оппонентами, партнерами Захарова, mm-hmm. вот этими. Ну, с партнерами можно сравнивать, ну, так это. Mm-hmm. А с другой стороны, действительно, та сторона, которой партнеры предлагают сделать с Россией нечто, от чего, ну, не выиграет никто. То есть представление, что от этого будет какой-то выигрыш, оно глубоко ошибочное с точки зрения
оппозиции. Они во всяком случае верят, Вадим, понимаешь, это главное. Вторая война, она всегда как бы способствует тому, чтобы какие-то мешающие тебе демократические ценности слегка подупразднить. Ну, война ведь кругом идет, сам понимаешь, такое время. Вот когда наступит мир, тогда мы, конечно, все это вернем, наверное. А сейчас пока извини. Так что это удобный повод слегка. Для всех.
Угу. Вот. Тут не слегка, тут совсем сильное.
Ну да, естественно. Это, кстати, так сказать, ну, на Западе, ладно, это и так уже, так сказать,
летняя история. Да, но в любом случае поддерживать свою страну — это адекватное явление. Ну, если только твоя страна не проводит массовые пытки, расстрелы так называемых освобожденных территорий, не давит людей танками, не вбрасывает откровенные фейки, то, что она сделала, на других, вот, не бомбит ракетами другие государства с целью спровоцирования конфликта. Вот если твоя страна делает такое, то ее поддерживать действительно как-то странновато становится, как-то не очень понятно. А вот так каждый человек, ну, слушайте, американский патриотизм. Мы американцы, мы поддерживаем свою страну. Ну, у нас то же самое, почему нет? Угу. Ничего откровенно ужасного не видно. Да.
Угу. Давайте дальше тогда пойдем по вопросам. Вот. Насколько вероятен захват Польши и западных областей Украины, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской при приближении российских войск туда? Люди в тех областях же могут польские войска встречать с цветами, потому что Польша им помогла, приютила там и тому подобное. Вы знаете, история, насколько я понимаю, этих западных областей Украины немножко своеобразная. Во всяком случае, насчет того, что Польша им помогла, приютила и вообще как бы поэтому мы их хотим, это, по-моему, сильно преувеличено. Там вот как раз одна из основ таких вот бандеровского движения была не только борьба с советскими войсками, немецкими, как они утверждают, войсками, хотя на самом деле там вряд ли было, выходило за некоторые стычки, и главное, с силовыми частями главным целью приобрести какие-то матресурсы. Ну и с поляками, вот эта Волынская резня, которую все время упоминают, это, в общем-то, бандеровских рук дело. Дальше вопрос о масштабах, их считать или нет, но так или иначе она существовала. Так вот, что касается встречи с цветами, то я думаю, что вот во всех хрониках всех стран мира, когда туда приходят, так сказать, новые войска, всегда есть обязательно сцена встречи с цветами. Всегда находится население, которое встречается с цветами. Потом выясняется, что в этом городе, где тебя встречали с цветами, все-таки кого-то надо расстрелять, повесить или вообще там отвезти в Бабий Яр. Вот. А так, по виду встречи с цветами, в общем, все хорошо. Поэтому я не думаю, что эта встреча с цветами является каким-то показателем. Это, скорее всего, такой пропагандный штамп. Вот. А что касается польских войск, я думаю, что большая вероятность, что Польша захватит эти западные области, будет как раз в том случае, если российские войска окажутся от нее как можно дальше. А вот если они окажутся там ближе к этим областям, то как раз вероятность захвата Польши сильно упадет. Ввиду того, что Польше вряд ли захочется в одиночку ввязываться, так сказать, в войну, которой НАТО уже предварительно сказало, что оно в ней интересов поддерживать не будет. Во всяком случае, за Польшу оно воевать не будет. Так что это вполне разумно. Ну и давайте еще один вопрос из этой же серии. Что дают удары по энергосистемам Украины? Получается, что это только оставляет людей без света или этим преследуются другие цели? И, кстати, почему до сих пор не уничтожаются мосты, например? Что думаешь, Вадим?
Без света то, что остается, это снижает накал пропаганды, которая идет в интернете, этих всех цепсошников, которые творят. То есть, ну, обычных граждан жалко. Ну, а, извините меня, что здесь поделать по-другому? Если бы сразу был захвачен Киев, тогда бы, если было бы это 8 лет назад, ничего бы этого не было. Сейчас уже такая ситуация.
Я что могу сказать, что, во-первых, уничтожить мосты, как вот выяснил случай с Крымским мостом, например, в котором, ну, чуть-чуть там 20 тонн, если не больше, там самый эффективный, наверное, какой нашли взрывчатки, запихнули. Все-таки уничтожить Крымский мост не получилось. Хотя, казалось бы, вот такая артерия, которая уже, так сказать, и длинная, и все. Поэтому это не очень простое дело. Это нужна ли супердиверсия, или нужно применение, ну, скажем так, ядерного оружия, но в особых формах его, которые бы аккумулировали большой такой эффект. Вот. Строго говоря, это что касается мостов. Ну вот бомбардировка всякого рода мостов там в Херсонщине, допустим, теми же Хаймерсами. Ну, вы видели их итоги, да, где были какие-то дыры, их можно было залатывать, можно было снова добомбардировать. Но как следствие решающего какого-то фактора это не нанесло. Я не считаю, что их не нужно уничтожать, но уничтожать их нужно каким-то другим способом. Массовыми какими-то бомбардировками, там, я не знаю, возможно, стратегическими бомбардировщиками там, ну, в общем, короче говоря, как-то по-серьезному и с серьезными целями. То есть то, чего пока не осуществлялось. И что касается энергосистемы, ну, энергия питает все, в том числе и военные предприятия. В этом есть определенная цель, а не только для того, чтобы оставить людей без света. Потому что, я думаю, в Кремле до лампочки. При керосинке живут или нет. Но с другой стороны, морально, я думаю, что это определенного рода алверды от Кремля. Вот вы нам взорвали Северный поток, да, ну вот нате получить, так сказать, удар по энергосистеме. Как говорится, энергия на энергию. Ну, я не знаю, чисто по-пацански. Я бы этот фактор не сбрасывал. А так, спасибо вам за то, что вы приняли участие в нашей передаче. Мы уже исчерпали свое время, к сожалению. Спасибо за участие, за ваши вопросы. И до следующих встреч на передаче «На самом деле» и на канале «Револьвера ТВ». До свидания.
До свидания.